Издательство АСТ представляет. Галка. Я сбился со счета после 50-го убийства. Серийные убийцы Азии. Основано на реальных событиях. Посвящается парижанке Свете, без которой этой работы не было бы. Миюки Исикава, демоническая акушерка. Когда японцы, особенно немолодые, рассказывают о событиях прошлого, часто можно услышать: это было в эпоху Сёва. Иногда еще могут добавить: в такой-то год, например, в 41-й год Сёва. Гайдзину, не японцу, легко запутаться, предположив, что речь идет о 1941 годе. На самом же деле 41-й год Сёва – это 1966 год по григорианскому календарю. Сёва охватывает период японской истории с 1926 по 1989 год. Соответственно, первый год Сёва – это 1926 год, а последний, 64-й, это 1989 год. Несомненно, эти годы были насыщены важными событиями для всего человечества. Но на долю японцев, кажется, их выпало особенно много. Приход к власти милитаристов, война с Китаем, участие и поражение во Второй мировой, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, оккупация, японское экономическое чудо. Название эпохи Сёва происходит от девиза правящего в те годы императора Хирохито. Сёва означает «просвещенный мир». Оправдался ли этот девиз? Ответить должны историки и будущие поколения. Исторические эпохи похожи на дворцы. Некоторые комнаты нарядны, ярко освещены и поражают роскошью убранства. Такие комнаты хорошо известны. Их рисуют и фотографируют, чтобы растиражировать изображения и показать, как прекрасны были прежние времена. Однако у дворцов есть подвалы и подземелья, о которых известно не так уж много. Чтобы составить мнение о каком-либо здании, нужно не только осмотреть верхние этажи, но и спуститься в самый низ. Туда, куда не попадает солнечный свет, где проходят канализационные трубы, где за запертой дверью прячется еще одна запертая дверь. Только осмотрев эти скрытые от глаз закоулки, можно что-то понять о дворце. С эпохами все точно так же. Сегодня мы заглянем в подземелье периода Сёва и услышим историю, названную японским писателем и политиком Кэндзи Ямамото «невероятной и невыносимой». Спустимся в подвал, который сами японцы вот уже 70 лет предпочитают обходить стороной. Вечер 12 января 1948 года был пасмурным и холодным. Полицейские Сибаяма и Оно из участка Васеда, как обычно, патрулировали улицы токийского района Синдзюку. Синдзюку, новые жилища по-японски, был когда-то небольшим поселком. Он возник 3 столетия назад на развилке 2 дорог. Там останавливались, чтобы отдохнуть и набраться сил на пути в Эдо, так тогда назывался Токио. Склонные к предпринимательству индивиды тут же сообразили предлагать путешественникам услуги и развлечения, в том числе и незаконные. Наряду с закусочными и питейными заведениями стали возникать бордели. Явление было столь масштабным, что власти запретили местным жителям заниматься прибыльным делом. Поселок пришел в упадок и долгое время находился в состоянии застоя, пока в 1865 году здесь не открыли первую железнодорожную станцию. Это событие снова вдохнуло жизнь в местную экономику. Синдзюку стал возрождаться и разрастаться. Сегодня Синдзюку – это главный административный и коммерческий центр Токио, средоточие небоскребов и увеселительных заведений. Через железнодорожную станцию Синдзюку ежедневно проходит более 3,5 миллионов человек, что делает ее, по данным Книги рекордов Гиннесса, самой загруженной в мире. Но во время описываемых нами событий здесь была совсем другая картина. Офицеры Сибаяма и Оно пробирались по темной улице с разбитым тротуаром. Приходилось напряженно вглядываться в дорогу под ногами, чтобы не споткнуться. С двух сторон уныло тянулись ряды обветшалых полуразрушенных зданий. С тех пор, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, прошло 2,5 года. Известные своим трудолюбием и стремлением к порядку японцы работали изо всех сил, чтобы вернуть своим городам прежний вид. Но убрать с этих улиц следы катастрофы было не так-то просто. Бомбардировка Токио военно-воздушными силами США в мае-августе 1945 года стерла с лица земли целые жилые кварталы. Деревянные дома вспыхивали, как спички. В считанные секунды образовывался огненный смерч, в котором горели заживо мирные жители. По разным оценкам, тогда погибло от 80 до 100 тысяч человек. Около половины жилого фонда столицы было уничтожено. В Синдзюку американские бомбардировщики разрушили почти 90% зданий. Район пришлось восстанавливать практически из пепла. И первым делом тут появился черный рынок, что очень в духе послевоенного времени. Он разросся у восточного выхода со станции Синдзюку, открытого 20 августа 1945 года, всего через 5 дней после капитуляции Японии. Рынок провозгласил своим девизом оптимистичную фразу «Свет сияет из Синдзюку». Здесь можно было купить дефицитные в те времена продукты питания, одежду и товары повседневного спроса. Между прилавками в приземистых зданиях затаились кафе и бары, а также заведения с развлечениями для взрослых. Именно тут появился первый в Японии стриптиз-бар. Патрулировавшие район полицейские хорошо знали эту среду. Это была, мягко говоря, не самая благополучная часть города. Поскольку был вечер понедельника, народу на улице было немного. Оно и понятно, кому охота шататься без дела в такой холод. Полицейские остановились у лотка с такояки, шариками из теста с начинкой из осьминога. Пока Сибаяма расплачивался с продавцом, Оно заметил вдалеке мужчину на велосипеде. Плохо смазанная цепь скрипела на всю улицу. Звук приближался, и вскоре мужчина оказался рядом с полицейскими. Кому из офицеров первому пришло в голову остановить этого человека, неизвестно. Почему они это сделали, тоже неизвестно. Но что-то в этом одиноком велосипедисте насторожило полицейских. Мужчину остановили и потребовали назвать свое имя. Он представился – Рютара Нагасаки, директор похоронного бюро. На вопрос, что он делает на улице так поздно, Нагасаки ответил, что везет от родственника мандарины. Полицейские осмотрели велосипед и действительно увидели привязанную к багажнику коробку из-под мандаринов. Оно попросил напарника посветить фонариком и стал доставать нож. Нагасаки заметно обеспокоился. Стал просить не разрезать ремни, потом трудно будет привязывать коробку обратно. Но Оно его не слушал. Быстро снял поклажу с велосипеда и поставил на землю. Полицейские наклонились и открыли коробку. Там были какие-то тряпки, а под ними крошечный труп младенца. Нагасаки запаниковал и пытался бежать, но его тут же поймали. Из статьи в газете «Асахи Симбун» от 15 января 1948 года. Около 19:30 12 января патрульные со станции Васеда задержали господина Н, 54 лет от роду, который вез на своем велосипеде коробку из-под мандаринов. При осмотре коробки внутри было найдено тело ребенка, завернутое в подгузник и вязаную рубашку. Полицейские сопроводили господина Н до места его работы, похоронного бюро в Синдзюку, недалеко от Энокитё. Там были обнаружены еще 4 младенческих трупа, помещенные в деревянные ящики. Господин Н сообщил, что собирался кремировать все 5 тел завтра, потому что сегодня было уже слишком поздно. Он также признался, что с августа прошлого года кремировал уже 20 таких трупов. Полицейские Оно и Сибаяма пошли с задержанным Нагасаки, который оказался директором похоронного агентства, на место его работы. Нагасаки отпер дверь, включил тусклый свет и показал деревянные ящики с другими трупами. Он рассказал, что тело в коробке из-под мандаринов он получил сегодня и как раз вез сюда. На завтра планировалась погребальная церемония всех 5 младенцев. Полицейские спросили, откуда Нагасаки получал трупы. Немного помявшись, он ответил, что получал их из одного частного роддома, здесь же, в Синдзюку. Роддом назывался Котобуки. Полицейские просмотрели свидетельства о смерти детей, подписанные врачом. В графе «причина смерти» стояла по естественным причинам. Казалось бы, на этом все могло закончиться. Нет ничего необычного в том, что некоторые младенцы погибают при родах. Однако какое-то смутное чувство заставило полицейских не отступать. Они решили копнуть глубже, чтобы выяснить, что здесь происходит. Из полицейских отчетов. Мне показалось странным, что 5 трупов были вынесены из небольшого роддома всего за один день. Более того, директор похоронного бюро заявил, что с начала осени он провел уже около 20 таких операций. Такое количество погребений показалось мне нетривиальным. Я решил, что этот вопрос требует более глубокого изучения. То, что полицейские заинтересовались этим случаем, большая удача и редкость. Младенческая смертность в те времена была очень высокой, а цена детской жизни, наоборот, низкой. Чтобы понять, насколько нестандартно повели себя тогда полицейские, нужно немного знать время и обстоятельства, в которых разворачивались события. Инфантицид или детоубийство существовал в Японии всегда. Для этого даже придумали специальный термин «мабики», буквально означавший выпалывание лишних растений из чрезмерно разросшегося сада. За поэтичным названием кроется неприглядный акт. Умышленное лишение жизни только что родившегося человека. Из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» от 8 декабря 1973 года. История убийства младенцев в Японии насчитывает более 1000 лет. Это явление было распространено еще в эпоху Эдо 1603-1868 годы как средство контроля роста населения. Сельские жители часто убивали своих вторых или третьих сыновей в так называемом мабики. Дочерей обычно щадили. Их можно было выгодно отдать замуж или продать в служанки, гейши или проститутки. На одном только севере Японии ежегодно регистрировалось от 60 до 70 тысяч случаев мабики. Когда в конце 19 века Япония стала стремительно модернизироваться, мабики запретили на законодательном уровне. Более того, руководство страны поощряло рост населения, поскольку это способствовало увеличению промышленной и военной мощи. Но после сокрушительного поражения во Второй мировой войне детоубийство вновь стало популярным, достигнув пика в 1948 году. Тогда было зарегистрировано 399 случаев мабики. Затем показатели снижались вплоть до 1958 года, когда было зарегистрировано 114 случаев. Впоследствии число мабики снова стало расти и стабилизировалось на уровне около 175 случаев в год. Сотрудники полицейской станции Васеда впервые столкнулись с чем-то подобным. Вопреки распространенности детоубийств в послевоенной Японии, такие случаи как-то не были на слуху. Вероятно, на них просто не обращали внимания в потоке бед и испытаний, обрушившихся на страну. Нищета, разруха, позор поражения, американская оккупация. Атомные бомбежки стерли с лица земли 2 крупных города. Миллионы погибших, тысячи убитых и покалеченных. Чего только не пришлось повидать жителям Токио за последнее время. Но о мертвых младенцах как-то не говорили. Пришлось поднимать архивы, чтобы выяснить, случалось ли подобное в недавнем прошлом. Оказалось, только за последние 40 лет в Японии произошло как минимум 3 громких случая массовых детоубийств. Первый инцидент случился в самом начале 20 века в городе Сага-Си на юго-западе Японии. В 1902 году мужчина 49 лет, производитель расчесок по профессии, с супругой взяли на попечение деревенского ребенка, девочку 6 месяцев от роду. Ее родители заплатили супругам 70 иен за присмотр и воспитание. Через год девочка скончалась при невыясненных обстоятельствах. Случай не стали расследовать, поскольку супругам каким-то образом удалось раздобыть свидетельство о смерти, в котором значилась кончина по естественным причинам. Ребенок мог заболеть и умереть, в этом не было ничего подозрительного. Вероятнее всего, супруги подкупили врача, выписывавшего свидетельство о смерти. После того, как первый случай сошел им с рук, супруги стали ездить по соседним префектурам и выискивать незаконно рожденных детей. Как правило, родители таких детей стремились избавиться от них всеми возможными способами. Супруги убеждали матерей, которые чаще всего были юными и небогатыми, что позаботятся о младенце, обучат его ремеслу и помогут найти работу в городе. Это лучше, чем прозябать где-нибудь в деревне и убиваться на рисовых полях. Даже будучи очень бедными, те, кто отдавали детей, умудрялись как-то наскрести от 10 до 25 иен, чтобы отдать их в качестве благодарности супружеской паре. Их считали добрыми и благородными людьми, взвалившими на себя заботу о чужих детях. Младенцев забирали в город, и больше их никто никогда не видел. Как выяснилось позже, супруги убили и закопали в землю более 60 младенцев. Некоторые из погибших, как показало вскрытие, были закопаны живьем. Подробности того, что делалось с детьми перед смертью, полиция либо не смогла выяснить из-за состояния трупов, либо предпочла скрыть от широкой общественности. 7 января 1910 года пару арестовали и допросили. Оказалось, что у них была сообщница. Она узнавала о детях, рожденных в округе, и подстраивала встречи с их родителями. Втиралась в доверие, расспрашивала о ребенке, о планах на будущее. Если ей начинало казаться, что появившийся младенец скорее обуза для молодых родителей, чем радость, ненавязчиво предлагала решение – отдать ребенка тем, кто о нем позаботится. Затем рассказывала, что как раз знает такую супружескую пару. Бездетные, респектабельные, заботливые, на них можно положиться. Так родители соглашались отдавать своих младенцев, не зная, что обрекают их на ужасную участь. Эта сообщница получала от супругов небольшой процент за каждого ребенка. Ее приговорили к 12 годам заключения. А супругов детоубийц судили, признали виновными более чем в 60 случаях преднамеренного лишения жизни и приговорили к смертной казни. Когда об этом стало известно горожанам, они собрались толпой и разрушили жилище супругов. Таким образом, от пары детоубийц не осталось никакого следа, ни потомства, ни жилища, ни имущества. Долгое время никто не хотел селиться на земле, где стоял разрушенный дом. Следующий подобный случай, он же самый громкий и хорошо освещенный в прессе, произошел в районе Ивазака в Итабаши, Токио. 90 лет назад расслоение в японском обществе было гораздо глубже и контрастнее, чем сейчас. И география больших городов это отображала. Существовали районы для богатых и существовали районы для бедных. Это были отдельные миры. Их жители никогда не пересекались и были преисполнены скрытой, а порой и явной неприязни друг к другу. В Токио одним из таких районов для бедных был Ивазака, который современники прозвали пещерами для бедных или просто трущобами. Японский словарь «Синмайкай Кокуго» дает следующее определение слова «трущобы». Место, где живет много нищих, позорная часть большого города. Следует отметить, что подобные места возникали стихийно, а не по чьему-то замыслу или указу. История Ивазаки хорошо это демонстрирует.